Так, все, мы начинаем вторую часть. Так, вот я здесь вот выписал 10 пунктов. Сейчас чуть-чуть поднастрою. 11 пунктов, 11 пунктов методики. Вот, и хочу сказать сразу, что эта методика такого, знаете, системного анализа, системного синтеза, которая позволяет практически с нуля начать любое исследование и вот так вот пошагово определить для себя область оперирования феноменами, явлениями, парадигмальными основаниями, чтобы нам не расползаться, не растекаться. Нам очень трудно иногда, потому что много в процессе исследования появляется феноменов, ну, например, как вот мы сегодня говорили, да, жизнь, космос, реализация, потом части откуда-то здесь появились. В принципе, мы так привыкли, как философы синтеза, оперировать. Это наш язык. Когда мы начинаем накидывать, связывать, особенно словами «развернул», «систематизировал», там, «иерархизировал» и так далее. Да? Но по факту у нас вот эти связи, они не всегда нам же понятны, где они в нашей внутренней организованности. Здесь вопрос не в том, что мы неправильно что-то делаем. Здесь вопрос в том, что у нас не всегда это соорганизуется с тем, как у нас это выстраивается внутри. То есть мы сами этот процесс внутри себя не до конца понимаем, как он складывается. Даже когда мы говорим «я живу в метагалактическом космосе», вопрос, что у нас внутри, как внутренняя организованность, подтверждает, что это так. То есть какая связка, какие объекты, какие феномены, в какой динамике, с какой надсистемой, с какими отношениями и взаимосвязями. Вот это, то есть вот это все, оно как бы подтверждает и офизичивает все эти явления, чтобы они нам были доступны в восприятии, чтобы мы не просто сказали, что мы это сделали. Да, даже если мы сказали, понятно, что части могут сработать, тела вышестоящие сработают, они умнее, шустрее нас, они там что-то сделают. Но ведь задача не просто, чтобы наши тела умели делать. Наша задача, чтобы мы физически выросли и офизичивали эти явления. Синтез физический. А для этого мы должны понимать, потому что, знаете, физическая логика, вот если так сказать, она имеет такого эффект вызывания на себя воли Отца. И вот физичность тех решений, которые мы приняли, и духом проработали это, до того, что физическое тело стало этим дееспособным. А это не может произойти неосознанно. То есть наша осознанность, она включает как раз состоятельность и утверждение это в физике. Понимаете, о чем речь? То есть вот утверждение. То есть мы должны осознанностью утвердить и подтвердить, что это есть. Мимо нас это не может пройти, иначе у нас не включается субъектность. Субъектность не может расти неосознанно. Мы не можем вырасти субъектно, не осознавая, что за процессы идут. Знаете, так вот утром проснулся, и ты субъект. Ну, такого не может быть. Видели, да? Все. Поэтому вот наша задача систематизировать нас. Вот по этому принципу, вот эти 11 пунктов, так работает головной мозг. Он работает еще хлеще. В принципе, здесь пунктов больше, мы просто взяли самую... Ну, такую первичную методику, чтобы нам было из чего строить, понимаете, строить наше такое распознание, исследование и постижение. Видели? Но так устроен головной мозг, ему это органично. Вот этот подход органичен. В принципе, если с ним просто позаниматься, то есть поприменять его к разным сферам жизнедеятельности, служения, на разных уровнях, с разными частями, это станет достаточно свободно и естественно оперируемым. Ну так головной мозг, понимаете? То есть он системный сам по себе. Человек сам по себе системный, понимаете? То есть вот, грубо говоря, самый простой пример, вы вот это все можете, например, легко применить к любому празднику. Ну, не знаю, подготовка дня рождения. И вот это все у вас легко уложится в день рождения. Вы увидите, что на самом деле вы так и делаете. То есть вот здесь, На самом деле, для вашего мозга ничего нового нет. Вот для вас как субъекта это новое, а для мозга нет. Он так и работает. Просто когда вы начнете осознавать, вы увидите, что я же это делаю, и это тоже понятно, так это вот что такое. Понимаете? Все. И вот это наша задача, чтобы мы это перевели в осознанность действия. У нас тогда качество операционности синтезом повысится. Качество операционности синтезом. А нам это необходимо. Видели? Все. Хорошо. Значит, пусть это у вас будет перед глазами. Мы сейчас пойдем в первый этап парадигмального сдвига. Но сначала хочется сказать, что же такое парадигмальный сдвиг сам. То есть самое простое определение, понятно, что это явление, которое у нас сейчас происходит на планете. Потому что практически переход из одной расы в другую невозможен без парадигмального сдвига. Потому что сама раса с собой, новая раса, она с собой несет новую парадигму человека. В первую очередь. Второе, за этим обязательно следует новая парадигма отца. Потому что то, кто такой, если меняется сам человек как явление отца, то меняется его взаимоотношение с отцом, а значит меняется наше понимание отца. В пятой расе отец это где-то там на небесах Бог, который там либо наказывает, либо милостливый. Уже сейчас шестая раса. Отец это светское общение с отцом, и практически мы сотрудничаем с отцом в построении там, космоса. Понимаете? Это другая парадигма взаимоотношения вообще с отцом. То есть за сменой расы и сменой человека всегда идет смена взаимоотношений с отцом и самого понимания или образа, или явления отца как такового. То есть вот это, и вот это, вот, наверное, составляет основу парадигмального сдвига. То есть парадигмальный сдвиг это всегда... С позиции цивилизации в целом, это всегда парадигмальный сдвиг человек, отец и взаимоотношения отца с человеком. Вот эти три параметра обязательно. Поэтому и этот уровень, вот эти три фактора, которые происходят, вот эти три изменения, они у нас происходят на уровнях цивилизации в целом. Обязательно. То есть это цивилизационный парадигмальный сдвиг, который сейчас происходит. Он у нас уже идет, у него были... Факторы, предшествующие этому, они были до еще, ну, скажем, до 2001 года, до того, как синтез стал идти. То есть факторы такие, мы сейчас будем говорить как раз про то, как такие предкризисные явления, как начинает нарастать сама предпосылка к этому парадигмальному сдвигу. Все 25 лет этот парадигмальный сдвиг продолжается, притом он идет многоуровнево, многослойно. То есть прям буквально вот поуровнево разные варианты. Приходится преображать. То есть парадигмальный сдвиг идет сразу разными линиями. Следующий уровень – это уровень человека обязательно. Это уровень человека, где вы можете это видеть как с позиции структурно-функциональной организации, космологической, то есть это наша внутренняя организованность, сдвиг, парадигмальный сдвиг, да, когда мы переходим, например, на восприятие с кусочного и... скажем так, однодейственно, мы переходим на синархическое многоракурсное действие. Вот это вот у нас у каждого происходит. Плюс, если мы говорим про уже субъектное выражение каждого из нас личностное, то это парадигмальный сдвиг на уровне, ну, образно говоря, если мы берем человека, жизни. И мы тогда смотрим, как в жизни проявляется парадигмальный сдвиг. Поэтому, ну, мы приводили сегодня примеры вот на этой методике, связанные с обыденной жизнью. Там, то праздники, то готовка, то сад, там, не знаю, там, на даче побыть. Специально, чтобы вы видели, что сама эта методика, она рождена была из жизни. То есть мы брали из фактических действий, фактических решений по жизни и выявляли вот универсальные, вот, скажем так, вот те явления, которые сложили эту методику. Соответственно, и сам парадигмальный сдвиг, он тоже ведет. То есть он не является, знаете, таким вот оторванным, где надо смотреть, как же он в жизни-то применяется. Да он из жизни вышел, можно так сказать, увидеть. То есть все показатели, вся симптоматика процессуальности, они выбраны из жизни. Вот, это второй уровень. Третий уровень, который будет обязательно идти, это парадигмальный сдвиг как методика. То есть кроме того, что вы будете отслеживать, что находится на уровне человечества, что находится на уровне человека, еще смотрите методологически, сам парадигмальный сдвиг, как сама методика. А там все методологично, там все закономерно, там есть этапы, к каждый этап сформирует, несет в себе главные процессы, то есть каждый этап имеет свои процессы. Сочетание разных процессов определяет этапность. Понимаете, да? То есть нельзя сказать, у меня сегодня такой-то там, не знаю, там, этап. Всегда какой-то процесс. Всегда какое-то главное преображение, а процесс — это всегда определенная динамика преображений, которые обязательно ведут к какому-то результату. Поэтому и этап всегда определяется с каким-то результатом. Каждый процесс, который в нас происходит, имеет определенный ряд симптомов, по которым мы и определяем, что вообще-то этот процесс есть. Не так, что «чую, мне надо будет сегодня лечь пораньше спать». Вот слово «чую» — это, конечно, симптом, но достаточно такой абстрактный, потому что чуять можно все что угодно. Или как мы иногда говорим, я проживаю, что мне нужно сделать вот это. Проживаю – это хорошо. Это такое, знаете, физическое, ну, физическое осуществление или физическое восприятие. Но на сегодня недостаточно говорить все одним проживаем. Это, конечно, симптом, но симптом, который может говорить о много о чем. Даже то, что вы просто устали или надоело, или просто огонь пришел. А вот вы проживаете огонь, это к вам пришел огонь, или вы ушли в зал отца в огонь? Вот тут мы уже не можем различить, потому что нам не хватает, это слишком для нас грубая симптоматика. Нам надо более тонкие симптомы, чтобы мы различали, что происходит на самом деле. То ли часть вас вспыхнула, то ли вы в зале перед отцом стоите. И в том случае вы проживаете огонь. Понимаете, да? То есть недостаточно. И вот симптоматика. Симптоматика как определенная система, по которой мы видим, знаете, как вот, вот есть события. Через симптомы из этих событий выявляются, знаете, такие изоморфические такие линии действия законов, по которым мы складываем картину и видим, что на самом деле происходит. То есть, например, не знаю, там ребенок или там подросток, он принимает решение. Чаще всего подросток даже не всегда, а точнее практически никогда не осознает, почему он принимает такие решения. Ну, просто его стали бесить родители. Он просто не хочет быть дома. Он просто хочет уйти, он хочет делать все наперекор родителям. Вот раньше он соглашался, а теперь нет. Ему говорят, не делай, он будет обязательно делать наперекор этому. Он не осознает это. Он просто так действует, это его естество. Но за этим стоит определенный закон. А за этим это симптом, за которым стоит просто действующий закон. И этому закону все равно, подросток это, не подросток. Материя созрела до следующих процессов. И эти процессы просто законом включаются. И материя начинает крутить. А ребенок, он же тоже материя. И его просто начинает выколбасивать вот так вот. Он сам не знает об этом. Ну, потому что он внутри процесса. Не каждый подросток в 14 лет уже владеет основами психологии, чтобы понять, возрастной психологии, чтобы понять, что с ним происходит. Чаще всего это и в 40 никто не понимает. Ну, родители смотрят, если родители не в курсе, что такое возрастная психология, а практически всегда они не в курсе, они не понимают, что с их ребенком происходит. Поэтому конфликты. Понимаете? И дальше у каждого симптома, для того, чтобы мы могли его оценивать, есть еще показатели. То есть показатели – это такая фиксация конкретная, которую можно посчитать, которая имеет определенную цифру, которая имеет определенный функционал, алгоритм. Показатели чем хороши? Их можно сводить в программы, их можно сводить в алгоритмы, их можно сводить в образы, которыми можно оперировать. То есть по факту мы можем сводить до состояния, когда можем высчитывать сами этапы или сами процессы этих парадигмальных сдвигов. Потому что в свое время, когда мы этим занимались, ну как бы вот мы сводилось к тому, чтобы выработать на основе этого экспертную систему, которая автоматически будет, ну, как бы высчитывать или так строить прогностические модели по, скажем так, предкризисным явлениям там, вот, в экономике, в социуме, в цивилизации и так далее. То есть по факту алгоритмы на это можно построить. И на это можно построить саму систему, которая будет это, ну, скажем так, просчитывать. Увидели? И вот у нас есть этапы, которые организуются процессами. За каждым процессом стоит закон. Мы законы сегодня трогать не будем. Их там, ну, много, мы говорили, да, мы чуть-чуть к ним затрагиваем. Может, я пару-тройку законов вам скажу, но мы не будем трогать законы, это отдельная система. Все, каждый закон или каждый процесс – это ряд симптомов, каждый из которых по какими-то показателям мы можем посчитать, измерить и так далее. Увидели? Все, очень просто. Я просто вам сейчас показал структуру этапа, потому что мы сейчас пойдем по этой структуре. С этим понятно? Вопросы?
Первое уровень, я правильно поняла, отец или человечество идет? Самое начало.
Я думаю, что, смотрите, ну, отец точно, как бы, мы брали первый уровень человечества, потому что, понимаете, по человечеству, в принципе, это понятно, что в человечестве то, что происходит, это самый последний уровень симптоматики, потому что до человечества доходит сначала то, что у нас происходит с отцом. Но зато в человечестве больше данных и показателей. Мы по факторам по человечеству можем больше отслеживать, чем даже у себя внутри. То есть здесь больше, ну, скажем так, обратной связи. Здесь больше обратной связи, если мы ее можем видеть, то есть умеем выявлять. Не просто так, о, видите, что сказали, это потому, что вот я тогда вчера практику сделал, видели сегодня Трамп, видите, что делать, я вчера практику сделал. Ну, то есть так заявлять тоже как-то, ну, да, а вдруг проверят. Знаете, вдруг проверят, а действительно ли ты сделал практику. А вдруг она была, ну, не очень, вдруг Трампу надо было другое сказать. Шучу, конечно, да. Вот, поэтому так заявлять можно только, если мы реально видим эту систематику и действительно видим, где мы подействовали. Тогда, да, тогда мы это видим как определенное управленческое действие. Но чаще всего у нас есть практика, потом такой большой пробел, где что делать, а потом так, бац, вываливается что-то, что нам по душе, и мы так, вот это точно я сделал. Вот то, что тут не получилось, нет, это не я, это сам, а вот это точно я. Ну, то есть это такое, это, возможно, даже все это и мы делаем. Ну, куда нам деваться, да? Но вопрос не в этом. Вопрос в том, вопрос в самом профессионализме, ну, вот, видение этой картины, понимаете? А мы, как управленцы, не имеем права, чтобы у нас были пустота в восприятии того, что происходит. Если мы теряем эту нить, если мы вдруг после каких-то действий у нас пробел, и мы не понимаем, что происходит, то потом, что появляется, мы не можем понять на самом деле и уже утверждать, от чего и куда это идет. То есть это неуправляемый процесс. Ну или управляемый пальцем в небо, что не есть профессионально. Увидели? Все. Что такое парадигмальный сдвиг? Парадигмальный сдвиг – это, как мы уже говорили, коренное качественное изменение системы, с которой сопровождается ее глубинным преобразованием на уровне системообразующих факторов. Системообразующий фактор – это то, что систему строит, держит, ведет, развивает и при необходимости ее же разрушает. Потому что если системообразующие факторы разрушаются, то разрушается сама система. Вот, поэтому здесь вопрос не в том, что там разрушается или созидается, это, скажем так, уже, ну, такие процессы необходимы в той или иной степени. Здесь вопрос, как сама динамика происходит, как происходит само явление. Парадигмальный сдвиг в облегченной форме или в более понятной чаще всего воспринимается как кризис. То есть как определенный процесс, когда у нас происходит переход в новое, качественные изменения, когда по-старому уже система не может происходить, когда система вызрела по этапам развития на новое, или когда сменились условия, которые требуют изменения системы, а система измениться не может. Вообще надо четко понять одну главную вещь. Система всегда меняется. Она не может не меняться, потому что мир динамичен, так отец устроил. Реальность постоянно она каждую секунду преображается, потому что все взаимосвязано и везде какие-то динамические явления происходят. Понимаете? Поэтому нельзя сказать, что систему раз и навсегда построил, и она такой будет, и не трогайте ее, и не прикасайтесь, она у меня отлажена идеально. То, что вы вчера отладили идеально, сегодня уже устарело. И тут, как говорится, умей вертеться, перестраиваться, и есть механизмы подстройки, есть механизмы перестройки, а есть механизмы парадигмальных сдвигов, это самые глубокие преобразования. Все, чем глубже преобразование, тем реже они происходят. Ведь, то есть это такие крупные этапы, крупные этапы. То есть парадигмальный сдвиг в человечестве такого уровня, как сейчас, он происходит при смене рас. То есть это может быть несколько тысячелетий или десятков тысяч лет. Вы видели? А мелкие парадигмальные сдвиги у вас каждый день происходят. Ну, что, пришел на работу, а вас уволили. Бац, мелкие парадигмальные сдвиги. Вы выходите и думаете, что здесь жить-то как дальше-то? Ну, вы видели, да? То есть это определенное изменение характеристик, по которым вы выстраиваете и организуете свою жизнь. Все понятно. И еще парадигмальный сдвиг – это инструмент, надо его так и видеть. Это инструмент, который помогает нам переходить или переводить преображения, введя их в необходимое качество. Может происходить и сам. Обычно так в природе и получается. Но здесь тогда вопрос, куда он вывернет и каким результатом приведет. Потому что там, где неуправляемые явления, то они не всегда заканчиваются конструктивно. Иногда парадигмальный сдвиг, да, или кризис, его задача просто разрушить. Ну, знаете, как снести старую. Материя таким образом просто она сбрасывает устаревшие, неэволюционирующие формы. Потому что для материи остановка в развитии означает, что не способ выработан потенциал изменения, значит, эту материю надо сбросить. И тогда включается вот момент, вот этот вот парадигмальный сдвиг, когда просто идет расшивание структуры. Просто
это
она...
природный катаклизм.
Это, да, это природный катаклизм. Увидели? Все. Итак, есть вопросы?
Это то, что сейчас происходит в Африке, да, что там вот эта трещина идет, это тоже...
Да, это парадигмальный сдвиг на уровне геотектоники, потому что, ну, например, знаете, самый простой пример парадигмального сдвига, так не субъектности смотреть, а чисто по материи, это землетрясение. И вообще парадигмальный сдвиг основан на такой вот очень такой классной нелинейной теории, как самоорганизованная критичность, который говорит о том, что в любой системе самопроизвольно самоорганизуется кризис. То есть по факту кризис, он не рождается извне, он рождается изнутри, как определенный эффект запаздывания развития системы от изменений внешней среды. И вот если внутри происходят какие-то изменения, которые вовремя не могут подрегулировать баланс внутреннего и внешнего, то в системе начинает нарастать определенный пул изменений, которые в какой-то момент просто, знаете, так вот, резким толчком выводят на другое изменение. Вот так вот происходит землетрясение. Там же как, две плиты наползают друг на друга, начинают кто кого давить. И вот нарастают с двух сторон давление. То есть плита давит, другая держит и так далее. А потом в какой-то момент происходит срыв, и землетрясение идет, импульс землетрясения. То есть по факту это как раз и есть сдвиг. Только в данном случае это тектонический сдвиг, а не парадигмальный. Но инструменты работают те же самые.
Одинаково.
То есть там срабатывают те же самые законы Боулича, накопления количества. Там срабатывает точно такой же закон Лештелье-Брауна, переход отрицательных обратных связей в положительные. То есть то, что сдерживает, усиляет потом. То есть вот многие законы, те, которые работают в парадигмальном сдвиге, они тоже работают в геотектонике. Просто мы их не видим, и в принципе геологи научились измерять напряжение и по ним смотреть, где какой закон сработает, и поэтому у них более-менее прогнозы, что там, например, там, да, в ближайшие 500 лет будет землетрясение.
500.
Ну, такие прогнозы, да, там, плюс-минус 1000, ну, примерно так. Ну, вот как вот Йеллоустоун говорят, супервулкан, жахнет, ой, жахнет, обязательно жахнет. Когда? В ближайшие пару тысяч лет. Вот точно жахнет. А более подробно, ну куда же еще подробнее, это же практически мгновенно. С геологической точки зрения, где плюс-минус миллион лет, а тут вы в тысячу определили. Правильно? Это показывает нашу на сегодня неорганизованность. Знаете как, пока недостаточно симптомов понимания процесса, поэтому пока грубый анализ. Но, например, звери учучуют. Раз, и звери побежали. Почему они побежали? Потому что они поймали симптоматику. Какой они поймали симптоматику? Они поймали один процесс. Они поймали процесс, который называется, смотрите, когда плиты начинают, вот у них начинается срыв, да, у них начинает идти вот это напряжение, когда наслаивается, начинает идти крупная вибрация, инфразвук. Ну там 4, 5, 6 Гц. Это звук, который вызывает страх. И животные ловят этот инфразвук. И он у них вызывает панический страх. И поэтому животные бегут. И когда говорят, о, звери побежали, они в курсе, что сейчас будет землетрясение. Они не в курсе, просто страшно. Потому что идет инфразвук. Человек тоже может улавливать инфразвук. Но у него будет эта позиция. Ой, что-то мне что-то не то. Что-то мне, что-то плохо мне. Что-то случится. Наверное, надо поесть. Понимаете, и вот мы же по-своему, мы же не всегда понимаем, что с нами происходит. Понимаете? Поэтому мы такие факторы всегда списываем на то, что надо что-то на Солнце, с Меркурием, или я просто голодный. Или кто-то обо мне вспоминает, плохо, наверное, шеф вспомнил, что я презентацию не сделал. Все. Понимаете? А на самом деле это просто может быть инфразвук, а знаете, как живые существа на него все равно, знаете, физическое тело на нее реагирует. Другое дело, что дальше включается у животных инстинкт, потому что они просто понимают, страшно, значит беги. А у человека включаются его личностно-социальные эти самые закидоны. И он начинает, знаете, симптом свалил, а обоснование ему дало абсолютно непонятно какое. Ну, вы и сами по себе знаете, да? Помните, когда что-то тревожно, надо что-то съесть. Поел, надо поспать. Утром проснулся, а уже поздняк, все свалилось уже, землетрясение было. Знаете, и все. Увидели? Все, поэтому следующий момент, очень важный. Никогда просто так ничего не происходит. Не может из ничего возникнуть. Всегда есть предшествующие процессы, законы, которые включают постепенное накопление потенциала для парадигмального сдвига. Другой вопрос, он может быть незаметен. Почему мы сейчас говорим про симптоматику, чтобы выявлять это? Потому что само по себе в жизни все прекрасно, а потом бац, печень и кирдык. Вроде бы никто не знал, даже кирпич на голову упал, всегда кажется это странноватым и как бы, знаете, случайность. А на самом деле, если начать выявлять по симптоматике, мы увидим, что были симптомы, которые подкапывали, показывали. Зреет закон, здесь надо было уже подумать, еще раз подумай, совсем подумай. Не нужна голова, кирпич на голову. То есть, ну, если не думаешь, все равно, в принципе, зачем? Поэтому любой парадигмальный сдвиг, он всегда подготовлен. У него всегда есть процесс, у него всегда есть целеполагание, и у него всегда есть симптоматика, которую нужно уметь просто отслеживать. Еще одна особенность, которую обязательно скажу, потому что сталкиваюсь с таким неадекватным, скажем так, восприятием этого. Мы должны понимать важную вещь, что если мы поймали один симптом или два симптома, это не означает, что все, настал кризис. Ну, знаете, там, понижение разнообразия. Все. Это показатель первого уровня. Ну, скажем так, первого этапа. Все. Меня постиг кризис. Хана. Теперь все, надо переписать быстро завещание и так далее. То есть, если мы хотим поймать и четко определить профессионально, какой этап, какой процесс, то там всегда работает комплекс симптомов. Комплекс. То есть, должны сработать несколько симптомов. Как врачи, понимаете, они смотрят температуру, кровь и так далее. Они же делают диагноз по комплексу симптомов. Если один комплекс – это одна болезнь, если другой комплекс – другая болезнь. Вот здесь то же самое. Поэтому если поймали один симптом, ищите другие. Не нашли, либо плохо искали, либо просто нет их. Потому что симптом отдельный, он может быть просто какой-то локальный закон, знаете. Вы можете чихать не потому, что вы заболели, а потому что пыли надышались, чихнули. Но это не означает, что чих – это симптом болезни. Все, ищите другие симптомы. То есть, если вы хотите профессионально смотреть симптоматику, вы должны видеть комплекс симптомов. То есть, один, если появился один, там обязательно будет 2, 3, 4. То есть, грубо говоря, если вы увидели уши, заяц где-то здесь. Ищите зайца. Вот я вам скажу как эколог. Если в городе днем вы увидели крысу, с позиции экологов это означает, что взрывообразное повышение численности крыс и город просто заполонен. Потому что никогда крысы днем не полезут, если у них уже не перекопилось в тех местах. То есть это по факту симптом о том, что ситуация очень неблагополучная. То есть это не просто какая-то случайная крыса вылезла. Случайно крысы не вылезают. И казалось бы симптом, одну крысу. Ну подумаешь, я там одну крысу увидел, там одну крысу, всего лишь две крысы. Если вы днем увидели двух крыс, это означает их миллионы. Вы просто симптом. И тогда вы начинаете искать сопутствующий симптом. Вы так смотрите, так, появились, смотрите, какой-то процесс перенаселения. Есть ли закон? Если у крыс много детенышей, это означает, что у крыс много
еды.
Значит, второй симптом ищите, где мусорки, куда вываливают. Не видите, что не видите на улицах, ищите, где вываливают. Значит, где-то точно кто-то сливает, сбрасывает незаметно. Там ищите, потому что одно за другое всегда работает. И начинайте искать симптоматику. Все. Это как в квартире. Если появилась плесень, значит здесь где-то тепло и непроветриваемо. Влажно. Влажно, тепло и непроветриваемо. Ищите где. То есть любой процесс – это всегда комплекс условий. И когда мы знаем этот комплекс условий по симптоматикам в Ладоге, мы можем точно сказать, какой процесс, что нам это дает. Нам это дает прогнозирование. Почему? Любой процесс не является хаотическим, а бы куда. Любой процесс очень строго целенаправлен, и он всегда ведется каким-то законом. И вот если этот закон мы знаем, то мы знаем, куда этот процесс выведет и когда. И вот на этом основана прогностическая функция. То есть мы можем прогнозировать и стратегировать, зная законы, отслеживая процессы и понимая, к чему это ведет. То есть, например, если я знаю, что подростковый возраст – это становление самоидентификации подростка в социальной среде, то я буду совершенно спокойно реагировать на симптоматику, на его грубость, что он не хочет, забросил все дела, в школе учиться не хочет, начинает ругаться, приходит поздно, все делает в противовес тому, что родители. Это нормально. Нет, это может быть диковато с позиции предыдущего этапа развития семьи, но с позиции подростка это абсолютно нормально, потому что я понимаю, какие за этим стоят процессы. Ему надо оторваться от семьи, чтобы найти себя в социуме. Все, вот эти два процесса идут, они идут параллельно. Поэтому не держите ребенка. Будете держать, он вообще уйдет, не вернется. Не будете держать, помогайте ему социализироваться, он к вам вернется быстрее. Будет еще благодарить вас, что вы помогли ему перейти этот дикий этап его жизни. Понимаете? Все. И вот это знание законов помогает не просто этим процессам, ну, вести его, владеть его, но самое главное, снимает, ну, скажем так, обостренную истеричность, который может возникать от незнания того, почему произошло, как, за что, господи, что ж меня, то есть все нормально. Видели? Все, то есть это дает возможность видеть и понимать эти процессы. Если мы что-то понимаем и видим, у нас есть шанс этим управлять. Вот это надо четко понимать. То есть если мы не понимаем, мы не можем это управлять. Увидели, да? Итак, первое, что мы сделали, мы показали, что любой парадигмальный сдвиг всегда начинается с процессов, которые постепенно нарастают. Это называемый предкризис. То есть это этап, где еще скрыто, все хорошо еще, как бы, но уже появляются первые симптомы, которые говорят, что не все так уж и хорошо. Самого сдвига еще нет, до него еще далеко. Но это так называемые сигналы, которые говорят о неблагополучии. Притом они возникают хаотически, как бы случайно, как бы по одному, не сильно заметно, но постепенно нарастают. Такой, знаете, когда вот у людей это бывает, знаете, так вот, чуть-чуть не доспал, здесь что-то кольнуло, тут не успел пообедать, за ребенком не уследил, он двойку получил. И вот постепенно начинает нарастать ситуация, когда, например, человек посвящает слишком много времени работе в ущерб сну, здоровью, семье. И вот симптоматика будет постепенно нарастать, да, что перестали понимать, что там происходит, дети замкнулись на себя, были семейные дела, теперь они делают без вас. И вот постепенно нарастание вот таких вот симптомов в какой-то степени подкапливается и потом создает условия для того, чтобы произошли какие-то изменения. Почему это важно? Почему так происходит? Потому что любой парадигмальный сдвиг, как и любой кризис, это всегда кризис управления. Это не сама система не перестроилась. Она хотела перестроиться. Это значит, голова не смогла сработать. Это значит, управленческий инструментарий, механизмы, управленческий аппарат не отследил, не принял решение, не захотел принять решение. И еще какие-то факторы, которые не позволили ему вовремя и быстро среагировать на изменения внешних и внутренних условий. Здесь срабатывают и внешние условия, и внутренние условия. Но вы должны понимать, что любое изменение, любой парадигмальный сдвиг – это прежде всего раскрытие потенциала внутреннего самой системы. Никто извне систему не свалит, если она внутренне имеет потенциал и операционно может реагировать. Вот это просто закон самоорганизации, закон выживаемости любых систем. Все. То есть, образно говоря, система может сама себе подстроить, или, скажем так, найти на свою на свое что-то там, да, ниже спины, вот такие вот процессы, просто потому, что оно вовремя не реагировало на сигналы, говорящие о том, что надо что-то менять. Как человек иногда запустит ситуацию, а потом спохватывается уже позднее. Вот это, в принципе, с этой точки зрения. В принципе, мне кажется, каждому это понятно, потому что мы все с этим сталкиваемся. Какие процессы? У нас немного времени, но мы сейчас самое главное, мы сейчас начнем предкризис. Смотрите, первое. Любая система, любой объект, любая цельность в виде организации, цивилизации, человека, любых выражений и так далее, они всегда строятся разнообразием элементов. Невозможно построить живучую, эволюционирующую систему, состоящую из одних и тех же элементов. Это закон. Кстати, это закон синтеза, потому что любому синтезу, чтобы случился синтез, нужно два разных элемента. Из двух одинаковых элементов синтезировать ничего невозможно. Если вы в воду вылетите в воду, новое блюдо не получится. Киньте хотя бы соль, уже получится соленая вода, это уже другое. То есть для любого синтеза, для любой взаимоорганизации нужно, чтобы элементы были разные. Поэтому любая система и любой объект продуцирует разнообразие. Этот процесс называется дивергенцией, мы с вами его рассматривали на одной школе. То есть продуцирует разнообразие, чтобы исходным составом для системы были как можно больше разное количество по формам, по функциям, по процессуальности и так далее элементы. Потому что из этого можно собирать разную структуру. И вот насколько система может из разных элементов собирать разные структуры, сложные, несложные, неважно, разные структуры, от этого зависит выживание системы. От этого зависит ее способность эволюционировать. В принципе, эволюция как таковая и вообще любое развитие – это способность перестраиваться, способность организовывать разные функции для поддержания и для функционирования какой-то функции необходима структура. Построил структуру, функция есть, система дальше развивается. Для этого нужно многообразие. В чем тут самое интересное? Это, конечно, хорошо, что надо многообразие, но есть сразу управленческий вызов. Нужно уметь организовывать разнообразие, потому что оно разное. Оно само по себе друг с другом не соорганизуется. То есть нужно выстраивать, уметь связи между разными элементами. Вот то, что мы сегодня называем синархические связи, вот это об этом. И вот насколько вы разное можете синтезировать, то есть ввести в какую-то взаимоорганизацию между собой, настолько система может строить разные структуры. На чем может быть построена взаимосвязь между двух разных элементов? Вопрос вам. Простите, что я резко завершу вещание. Мне кажется, вы так хорошо настроились на такое. Погружаетесь. Нет, хорошо погружаетесь. Ну просто вот вопрос вам. Вот два элемента разных. Зеленое и квадратное. На чем мы можем их организовать? Только не горячим, но кислым. Нам нужно вот. Что мы должны искать? Вот что мы должны искать, чтобы у нас вот раз и связь появилось.
Дело какое-то.
Хорошо, дело. И что в этом деле?
Ну, мы должны в красном, квадратном и зеленом найти общие симптомы, которые приведут к одному целому.
Но можем и не найти. Это зеленое и квадратное, мы больше о них ничего не знаем. Дело правильно, но что через дело мы должны увидеть? Вот смотрите, зеленый и квадратный могут быть вообще несовместимы. Но вдруг появляется дело, в котором они совместимы, а в другом деле они совместимы по-другому, а в третьем вообще не совместимы опять. Через что? Вот есть такой четкий закон, вот именно закон самоорганизации, потому что самоорганизация – это как раз кооперация разного в цельное. Задача самоорганизации – это зеленое, квадратное, сделать так, чтобы они работали вместе.
Одинаковое отношение к вышестоящему?
Нет. Эти элементы могут вообще ничего не знать о вышестоящем, они еще не развиты. Они просто зеленые и квадратные. У них вообще нет никаких отношений ни с вышестоящим, ни с чем. Есть принцип взаимодополнительности, суть которого необходимо дело, в котором эти два элемента понадобятся друг у друга. Это называется ресурсная взаимодополнительность. Зеленый дает цвет, а квадратный дает форму. И необходимо дело, в котором зеленому понадобится форма, а квадратному понадобится цвет. И тогда у них возникнет взаимосвязь на уровне взаимодополнительности. В человеческом сообществе это примерно понимается как «ты мне, я тебе». Давай я тебе вот это сделаю, а ты мне вот это заодно сделаешь. Ты меня подвезешь, зато я тебе вот это, а?
Да, смотришь.
Ну, здесь же вопрос не, понимаете, это же нормально совершенно естественное взаимоотношение. Семья образовывается, я зарабатываю, а ты там, не знаю, готовишь, убираешь. И всем хорошо. Вообще это называется специализация социальная. И она возникла на заре человечества, потому что человечество не могло выполнять все функции. Один человек не мог выполнять все функции. Мы об этом говорили, помните, да? Он не может охотиться. Параллельно с этим ухаживать за детьми, выделывать шкуры, поддерживать костер и так далее. То есть он может только хорошо охотиться. Поэтому нужен кто-то, кто не будет охотиться, но будет ухаживать за пещерой. Называется взаимодополнительность. Они друг другу нужны, потому что, чтобы хорошо выполнять одну функцию, другими нужно пожертвовать. Раз пожертвовал, кто-то должен другой эти функции исполнять. И получается, что мы оба друг другу нужны. Вот эта связь, ну такой, самый, это называется первичная самоорганизация. Она всегда на взаимодополнительности, на ресурсной. И здесь вопрос, какие ресурсы нужны друг другу. Потому что, в принципе, единица может быть самодостаточна. Я не хочу, мне никто не нужен, я самодостаточен. Хорошо, придет время, ты почувствуешь, что ты не самодостаточен. Ну, всему свое время. Увидели? И вот первичная самоорганизация, связь между разными элементами, многообразие, строится, когда есть общее дело. И вот здесь я согласен с Светланой, это должно быть дело, превышающее уровень дел отдельного из этих элементов. То есть это должно быть дело более высокого уровня. Само дело. Не каждый может понимать, что это отцовское, но это должно быть дело более высокого уровня. То есть люди могут быть самодостаточны сами по себе на своем уровне, но когда дело касается большего уровня, они увидят, что им нужны другие люди. Ну, например, я могу покушать, сходить сам в кафе. Но если вдруг мы затеяли шашлыки, то шашлыки это на природу, это нужно, чтобы кто-то с мясом, с костром, кто-то привез на машине, правильно, да? Понятно, что тут один уже не справишься, то есть, да, кто-то на машине, а я вот мясо закуплю, а кто-то взял детей, а кто-то взял там еще что-то, стол организовать. И смотришь, все друг другу нужны, и вместе получается то дело, которое одному организовывать либо трудно, либо невозможно. То есть дело более высокого уровня, оно собою выстраивает матрично ту консолидацию, где каждому находится место. И получается, вот это многообразие мы можем организовать. И вот это задача управления. То есть управленческая система должна, чтобы многообразие не разрушило систему изнутри, а наоборот консолидировало. Управление должно держать все время цель выше, чем цель отдельных элементов. Иначе элементы будут разбегаться, что делать будут правильно, или еще хуже, начнут борьбу за ресурсы. То есть вместо консолидации пойдет конкуренция. А это разрушение системы будет. Это практически будет разнонайный хаос. Поэтому, когда система теряет цель, это первый фактор, когда система начинает разрушаться. То есть целеполагание более высокого уровня, чем жизнь отдельных элементов, если она теряется, это первый симптом от того, что система начинает терять ценность. Почему? Потому что многообразие перестает быть управляемым. Оно перестает иметь цельность, оно перестает иметь консолидирующую идею или консолидирующее целеполагание. По факту они перестают, элементы перестают жить системой. Они начинают жить собой. Вот когда Советский Союз разрушился, Советский Союз так или иначе имел консолидирующее явление как страны. Когда разрушился, все разбежались в разные стороны, и республики, и люди внутри, потому что каждый начал выживать сам, отвечать только за себя, и практически ничего никого не поддерживал. Все выживали как могли, 90-е годы. Вот это как раз вариант, когда рассыпал. Вот это был парадигмальный сдвиг для России. Понимаете? Вот это как раз, когда пропала вышестоящая цель. Помните, вы говорили про надсистему? Смотрите. Внешняя среда надсистема, пятый уровень. Вот если на пятом уровне, почему мы определяли надсистему? Потому что надсистема – это ее уровень, где эта цель консолидирующая работает. Поэтому нам и надо в анализе проверять надсистему, потому что мы там должны искать и смотреть, вносить ту цель, которая будет консолидировать элементы. Если мы не знаем надсистему, выдумать или высосать, как говорится, из пальца целеполагание, которое будет объединять, невозможно. Сколько бы ты ни мотивировал людей словом «надо», никто никуда не пойдет. Ни штрафами, ни уговорами люди не смогут. сама материя самореализационная не включится в такое дело. Увидели? То есть вот этот момент, который у нас одним из первых включается в предкризисном явлении, это потеря вышестоящего целеполагания, которое консолидирует нижестоящее разнообразие. И вот это ответственность управления, система управления. Видели? Все. Как только теряется эта цель, у нас происходит очень интересное явление. У нас теряется обратная связь между вышестоящими и нижестоящими элементами системы. Это вот структурно-функциональная иерархия, шестой уровень. То есть связь между управленцем и нижестоящими элементами, вот эта вот связь, она теряется. И у нас начинается процесс чего? Сепарации. Низы не хотят жить по-старому, и верхи уже не могут жить по-старому. Вот эта вот сепарация. Вот это процесс, который идет вслед за потерей целеполагания. Помните, иногда говорят, надо найти национальную идею. Национальная идея — это и есть как раз то самое дело страны, например, которое консолидирует всех. Почему, например, люди консолидируются в войнах, например? Потому что война — это угроза государству в целом. И это выше, знаете, как это битва за родину там и так далее, это как раз вышестоящая цель, которая превышает жизнь даже одного человека. И она консолидирует людей. На этом патриотизм, на этом, там, не знаю, массовое движение людей в поддержке там и так далее, да? То есть вот тут цель. То же самое, например, со стройками. Не знаю, в космос запустить, целину освоить, там, не знаю, Днепрогресс построить, БАМ построить. Это были целеполагания уровня выше, чем отдельный индивидуум. И на это шла консолидация. Видели? Все, как только это теряется, люди расползаются. Вот это совершенно естественный закон многообразия. Разнообразие. Само по себе разнообразие консолидироваться не будет. Там включается закон сохранения системы. Видели? Все. Вот смотрите, сейчас вот эти факторы. Мы сейчас пока больше продолжать не будем. Вот на этом остановимся. Это хороший зачин. У нас сейчас хороший зачин на проработку вами первого уровня. Мы завтра продолжим первый уровень. Первого уровня — это вот предкризис. То есть нарастание внутри системы потенциала для что? Пересинтезирования многообразия. Не будем это называть как что-то плохое, просто когда цель выработала себя и она исчезла, консолидирующий фактор ушел, и разнообразие оно скатывается до уровня элементов, то есть оно рассыпается. Для чего? Для того, чтобы новое целеполагание свело в новую структуру. Для того, чтобы структура, знаете, для того, чтобы появилась новая структура, старая должна рассыпаться. Рассыпаем, знаете, как лего. Разобрали, собрали новое. Невозможно собрать новое, не разбирая старое. Вот этим консолидирующим явлением является целеполагание вышестоящего уровня над системой. Все. Разобрали, собрали. Разобрали, собрали. Искусство управленцев – это организовывать процесс разбирательства и организовывать процесс собирательства. Если он это выпустил из рук, вот это многообразие элементов снесет любую управленческую систему, оно разрушит все. Таков закон жизни самой материи. Она не терпит неорганизованности. Любая неорганизованность – это хаос. Хаос начинает размывать и разметать все вокруг, если его не организовывать. Видели? Все, взяли этот образ. Синтезируемся с изначальным стоящим аватаром синтеза Кутхуми. И просим каждый из нас зафиксировать на тот образ, на тот объект, на тот феномен, который вы взяли в разработку, зафиксировать начало первого этапа парадигмального сдвига в виде разработки и постижения разнообразия элементов, их взаимодополнительности и консолидирующего целеполагания более высокого уровня каждому из нас, прося аватары синтеза Кутхуми принять каждого из нас в ночную подготовку по разработке первого этапа парадигмального сдвига. Вот, кстати, к вопросу. Когда мы на совете отца сидим, аватары, У нас, конечно, есть очень много миссий, целеполаганий. У нас же там целая четверица подразделений, которые, казалось бы, являются тем, что должно нас консолидировать. Но оно консолидирует, знаете, когда? Когда эти целеполагания являются частью наших целеполаганий. Только тогда это будет работать на нас. А если для нас это кем-то выдумано, но нас это не трогает, мы не включаемся в эту консолидацию, и тогда на совете отца мы друг другу не нужны. Мы не чувствуем, что мы взаимодополнительны в чем-то. У нас нет основания, где мы друг другу нужны.
Мы даже не понимаем друг друга.
Мы не понимаем друг друга. А отсюда, как следующее, мы не понимаем друг друга. Вот это момент, когда у нас не происходит консолидация. Но здесь очень важный момент. Мало иметь цель вышестоящую. Надо, чтобы эта вышестоящая цель была частью вашей цели. То есть это называется приобщение. То есть вы должны чувствовать, что это и ваша цель. А вот это с этим сложно. Видели? Это просто сейчас пример Кутхуми. Он просто вам показывает, насколько наши целеполагания, мысли, образы четверицы должны быть совмещены с четверицей подразделения. Если нет этих взаимосвязей, а их надо строить, то по факту тот, у кого нет вот этой взаимоорганизации, он по факту будет выключен на год из вот этой консолидации. То есть он будет как отдельная аватарская единица, но связи будут очень трудно простраиваться. Видели? Это просто вот как пример, где вот то, что мы сейчас сказали, где это проявляется служение. Синтезируемся с изначальным стоящим аватаром синтезу Кутхуми. Просим развернуть каждому из нас из выявленной симптоматики процессуальности первого этапа парадигмального сдвига любые явления о развитии каждого из нас как философа синтеза Евдива, как должностного полномочного Евдива, как отец-человек-субъекта. Разрабатываем развивающегося в 16 космосах и любых иных явлениях, вплоть до физической жизни, каждому из нас. И принимаем от изначально стоящего аватара синтеза концентрацию вот этих принципов, содержательность этих симптоматик, примеры, образы, и синтезируемся с изначально устоящим аватаром синтеза Кутхуми, мы стяжаем синтез изначально устоящего отца каждого из нас, и синтез у нас возжигаемся, и просим преобразить каждого из нас и синтез нас первым днем 8-й школы философа синтеза Эдива. И возжигаясь, преображаемся, и просим принять нас на ночную подготовку в разработку первого этапа, начало первого этапа парадигмального сдвига. Каждого из нас и синтез нас. И возжигая синтез синтезом изначально считающего отца, преображаемся каждый из нас и синтез нас. Все. Аватар синтеза отпускает нас. Дальше встречаемся в ночной подготовке. До ночной подготовки проработайте, пожалуйста, объект. Желательно проработать за сегодня вот эту одиннадцатерицу. Это было бы здорово. Ну, чисто для себя на листочке накидать, хотя бы по паре слов. Но хотя бы вот объект, аспект, границы. Три хотя бы пункта, чтобы вы могли четко оперировать чем-то. Увидели? Чтобы у нас следующая симптоматика накладывалась на ваш объект. То есть теоретически не будет воспринято. Сможете? Попробуйте. Все. Завтра утром, или когда там у нас будет, да, завтра мы с 3 часов работаем, принесете свои результаты, мы буквально быстро проработаем, чтобы у вас то сложилось. Мы поможем. Чтобы у нас дальше пошел процесс. Все понятно? Неожиданное задание. Угу. Вот и легко делается. Буквально 5 минут.
Чувствуете,
да? Хорошая задача, да. Все, спасибо вам. На сегодня все.
Два часа.
Все, время уже 2 часа, да. Спасибо. Я тоже хотел продолжить.